Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, уже четвертое воскресенье Великого Поста и посвящено оно преподобному Иоанну Лествичнику, пустыннику, подвижнику, молитвеннику, монаху, который постом, бдением, молитвой небесное дарование приим. И написал он нам книгу, которая называется «Лествица». Лествица – это не значит инструкция, что зачем следует и как правильно восходить Богу, так, хотя там имеется 30 ступеней, вот, и кому-то, может быть, покажется, что вот надо именно сначала на первую ступень, потом на вторую, потом на третью. Нет, это, конечно, условное такое название, вот, ну, надо же как-то труд называть. Поэтому самое главное – это содержание этой книги, о том, как раскрывает преподобный весь смысл добродетелей христианских и говорит о том, как их нужно стяжать, и как, и какие страсти, и какие грехи, какие недостатки человеческой жизни мешают человеку духовному восхождению. Но духовное восхождение – это тоже условное такое обозначение. Никуда мы особо не восходим. В общем, от земли не отрываемся, как буддийские монахи, ходим по ней, все нормально, такими же остаемся обычными людьми. Вот. Но духовное восхождение – это ощущение духовной реальности, присутствия Божьего, Божьей благодати. Это ощущение, что Бог рядом, и Бог всегда со мной, и руководство всегда во всех своих мыслях, чувствах, желаниях именно Духом Святым. Это и есть духовное восхождение. Ну, слово «восхождение» может быть не совсем правильное, может быть, духовное возрастание более правильно. Но суть не в этом, а в том, как мы это понимать. Вот преподобный Иоанн Лествичник очень много чему учит душеспасительному. Конечно, каждому человеку невеликого поста очень полезно читать книгу Иоанна Лествичника, которая называется «Лествичник». Вот сегодня в евангельском чтении мы слышали о том, как Господь исцелил человека, страдающего духом нечистым, духом немым и глухим. И когда пришел к Спасителю его отец и сказал: «Господи, вот сын мой в новолуние беснуется, падает на землю, пена изо рта идет». Ну, сейчас бы сказали, ну, это вот болезнь. Господь, может быть, она так и называется, как сейчас, эпилепсией, но Господь по-другому посмотрел. Этот человек еще и роптал, говорит: вот к ученикам твоим обращался, они ничего не могут, к врачам тоже, ничего не может, все плохо, неправильно, может, ты чем-нибудь поможешь. Господь тогда возмутился. Вот сегодня евангельское чтение о том, как Господь возмущался. Сказал: «Род, ой, род, развращенный неверный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Можно сказать так: как вы все надоели, потому что вы развратились окончательно, ничего не делаете, ничего не хотите, ничему не учитесь, ничего не желаете, а все время только хотите, чтобы было все хорошо. Ну и после этого Господь обращается к отцу и говорит: ну, все возможно, верующий. Если ты хоть сколько можешь веровать, то все возможно. И вот он пришел в себя и говорит: да, Господи, я очень хочу веровать. Я верую в то, что ты можешь, что что-то другие люди верят. Верую, как-то по-своему я верую, но, Господи, помоги моему неверию. Потому что вера моя не живая, не действенная, не спасительная. Она ничего не может, она бессильная. Помоги моему неверию. Потому что Писание нам говорит, что словами Господа, что если будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, сможете горе переставлять. Ну что ж такое наша вера? Это какое-то умозрительное представление о том, где что-то там, что-то есть, что-то существует вне нас, что-то о ком-то что-то говорил, кто-то о Боге, кто-то о чем-то, об ангелах, кто-то о святых. Но сам ты видел святых, сам ты видел ангелов, сам ты видел Бога.
пока ты этого не увидел, вера твоя мертва. Вы скажете, где же его видеть, Бога? Так что Бога никто никогда не видит. Да. Материальными очами не увидишь. Более того, надо преодолеть свою материализацию сознания, что нет Бога. Но духовными очами все возможно. И Бог, Он же действует, как мы с вами говорили во вторую неделю Великого Поста, когда вспоминали Григорию Реопаламу, мы говорили о том, что Бог является нам в своих энергиях, благодати, в своей любви, в творении. Наше дело только увидеть, созерцать, понять, как прекрасен мир, как премудро Господь создал человека, и что этот человек образ, наш брат родной, потому что все люди братья и сестры. Как начнем понимать, так и благодать Божия приблизит, и войдет Господь своим Духом Святым в наше сознание, в наше сердце, в нашу жизнь. И тогда мы увидим Бога. Так же все остальное можно увидеть, а не просто о чем-то знать. Потому что мы много знаем о Боге, о святых отцах, о церкви, о грехах, о страстях. Но мы не познали ничего. Ни своих грехов реально не познали. Потому что если бы познали, мы бы действительно плакали о них постоянно. И святой Иоанн Лествичник говорит, мы не за то будем судиться Богом, что мы не совершали чудес и знамений, и не пророчества, а за то, что мы не плакали о своих грехах. А почему не плакать? Да потому что мы их реально не видим, потому что ничего. А просто было такое умозрительное представление о том, что хорошо или что плохо в нашей жизни. Поэтому Господь Христос, Спаситель наш, в том Евангелии, в евангельском отрывке, как мы слышали сегодня, говорит, род развращенный неверный. Неужели вы не понимаете, во что вы верите? Что вы вообще ни во что не верите? Вот если ты хоть что-то сможешь, как-то веровать, то есть изменить свое сознание, то все возможно. И этот отец сказал, веруй, Господи, помози моему неверию. И тогда Господь его исцелил. А ученики спрашивать стали, а почему мы ничего не сможем? Господь говорит, этот род тоже сказал сначала по неверию вашему, что не было у вас живой веры. Но добавил, впрочем, говорит, этот род изгоняется только молитвой и постом. Речь шла об одержимости, что этот человек не просто был одержим бесами, даже эти бесы в нем светили, бесы в нем жили. Господь это, и они им управляли постом и молитвой. Род изгоняется. Какой род? Развращенный, неверный. Что же такое развращение и неверность современного человека? Это всем свойственный грех уныния. Мы почему-то думаем, что это какая-то печаль, тоска, когда жить не хочется, ничего делать, какая-то болезнь, вот погода плохая, там, вот, в общем, среди родственников неприятности, неудачи в жизни, поэтому уныние. Но святые отцы не только в этом видели, а в большей степени в том, что уныние это прежде всего такая духовная беспечность, нежелание видеть. Поэтому уныние человек не может любить. Уныние связано очень, как говорят святые, с самостью, с себелюбием. Когда человек обращен на себя, и вся жизнь только вокруг его состоит, вокруг его собственной личности, и тогда он, конечно, может выйти из себя, он не может, а наоборот, думает о том, как бы хорошо было бы, если бы его все любили, если бы вообще весь мир был вокруг меня прекрасен. Но он видит, что нету, и поэтому еще больше унывает, это печалится, очень плохо. Это уныние, это повод к осуждению. Сразу человек начинает осуждать. Ну, в общем-то, если так поговорить о современных средствах, то самый близкий путь к унынию – это интернет и телевизор. Вот кто залип на интернет и на телевизор, у всех 100% есть этот грех. Потому что по-другому быть просто не может. Ну, стоит даже не только интернет, про молодежь нашу мы вообще не говорим, потому что находится в тяжелейшем состоянии сегодня. Вот. Ну, в общем-то, и даже в Священном Писании, вот эти, про молодежь, во Священном Писании ничего не сказано хорошего. Вот Господь благословил детей, вы были как дети, то есть прямые, открытые, да, Вот. Ну, еще говорил об уважении к старикам. А про молодежь Давид как говорит? «Все мои я, мнозе борют меня страсть». И вот человек живет с этими страстями, страданиями, духовной борьбой, переживанием, унынием. И все потому, что он хочет знать все, кроме самого главного. Он не хочет знать самого себя и Бога. Он не хочет знать ближнего, зато хочет интересоваться дальними. Все то, что происходит не у нас, что в космосе, что в Америке, что на Дальнем. Везде все, всюду интересно. Или где-то там какая-то звезда появилась, какую-то песню, выражение задом полетело. Вот все. Ну что же так? И вот человек залипает на этом, живет, а реальной жизни у него уже. У него нет близких, нет забот по всему, нет желания исполнять свои обязанности. Поэтому уныние – это сегодня бич нашего времени. Мы ропщим это время, но это время мы создали сами себе, своей ленью, своим нерадением, своим нежеланием трудиться реально произвести. Побеждается уныние очень легко и просто. Просто нужно честно, искренне исполнять свои обязанности. Быть профессионалом в своем деле, любить людей, трудиться, молиться и поститься. Вот так все очень просто. Но нам кажется сразу, как молиться, как поститься. Вот Господь сказал постом, и молитвой род побеждается. А разве кто-нибудь понимает, что такое пост и молитва? Для большинства пост это значит смена меню. Что можно, что нельзя есть. А молитва, что можно, что нельзя читать. И как правильно, и какой последовательность. Вот и вся молитва. Вот, поэтому ни то, ни другое не является ни постом, ни молитвой. Пост – это прежде всего духовная стража, это контроль, это в принципе все остальное. Это борьба со своими страстями, это стяжание добродетелей, труд духовный. Вот это пост. Как, знаете, вот воин стоит на посту. Но к посту еще это к этому к нему состоянию. Это самое главное. Потому что если нет внутреннего состояния в одни поста, то все эти внешние правила, они абсолютно бессмысленны. Но к этому внутреннему состоянию, если оно есть, человек добавляется, конечно. И внешне. Это аскеза. Это просто воздержание. Что такое еда? Ну, это воздержание. Это вот просто тренировка своей воли. И больше ничего. Ни Богу мы этим не угождаем, ни себе как-то. Некоторые говорят, там организм очищается. Ну, можно и постными травиться. Без ума есть подряд, и не знать, что сочетается. Вот это воздержание. И если человек, опять-таки, не полюбил воздержание, то вся эта еда, она, конечно, не пойдет на здоровье. Поэтому все в совокупности. Так же и молитва. Это же не просто правило какое-то. Или правильно я или неправильно молюсь. Да, есть молитвы, есть молитвословы, есть сборники. Почему мы их читаем? Потому что мы должны понимать, как люди молились до нас. И чувствовать их глубину молитвы и переживания. Но это же еще не молитва. Потому что молитва это не то, что мы делаем и что читаем, а то, что Святой Дух производит в нашем сознании и в нашем сердце. То есть, как он нас выражает, как мы каемся, как мы просвещаемся, как видим, как мы чувствуем. Вот, если это есть, вот если поэтому молитва просвещает человека, дает ему вне Бога, он из мрака выходит ко свету, а пост дает человеку силу, физическую, моральную, волевую, духовную. Вот, получается, как бы человек сильный духом и телом. Тогда, конечно, какой тут бес вообще? Да не будет. Если человек будет реально молиться, реально поститься. Вот об этом нас сегодня учит Святая Церковь. Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, внимать голосу нашей Матери Церкви, духовной жизни. Пока не поздно еще каяться. Сейчас пост, уже вторая половина пошла. Сегодня уже был такой звоночек в конце Евангелия, указывающий нам путь, куда мы идем и что будет. Говорит, Сын Человеческий будет предан в руки грешников, будет пропят и распнут его, и поругаются над ним, и умертвят его, но в третий день воскреснет. Ведь все, что мы переживаем в Церкви Христовой, мы переживаем в реальном времени. Если кто не умеет переживать все события в реальном времени, то они опять-таки становятся бессмертными. Вера наша такая умозрительная, все то, что мы видим в храме это глубоко символично. Символ это не изображение чего-то, какого-то исторического прошлого, а это явление прошлого в настоящее. Это в воспроизведение сегодня и сейчас, то, что было тогда. И хотя, конечно, прекрасно знаем, что Господь один раз умер и воскрес, но в нашей жизни будет много-много. И это происходит не для потому, что так надо для Бога, чтобы Пасха вот так совершалась, вот так. Что если что не так, то нужно для нас, для церкви. Поэтому церковь сама и устанавливает и правила, и порядки. Но, с другой стороны, говорится, кому церковь не мать, тому и Бог. Если мы себя в этой церкви не видим, если мы приходим только к причастию, а я вот сегодня наблюдал, до Херувимской пустой храм, потом вдруг люди приходят, причащаются, и после причастия опять, вот сейчас вот процентов 30-40, кто причащался, уже ушли из храма. Хоть возмущался, мне тоже сказать, что и причастие, это профанация, это преступление против смысла всего святого. Человек-причастник обязательно должен прийти заблаговеренно до начала богослужения и дождаться окончания, потому что все вместе, в совокупности причастие. А иначе для этого магия. Открыл ротик, положили что-то, во что не верили, сам не знаю, ничего не понимаю. Но вот на всякий случай, чтобы было хорошо. Бабушка сказала, сходи причастить, чтобы не болел, чтобы не кашлял. И болеть, и кашлять будешь. Это совсем не связанные вещи. А причастие входит очень много таинств. Их даже не пишет книга отца Александра Евхаристии. Там он отчасти говорит о тех таинствах, которые происходят за литургией. То есть как верить сознание. Прежде всего, таинство собрания, потом таинство встречи, таинство входа, таинство слова, таинство глашенных, таинство приношения, единство, таинство возношения, таинство освящения, таинство дага, таинство очищения, благодарения. Очень много таинств происходит. Если это все не касается человеческого сознания, то скажите, ну каким образом человек может стать другим? Только потому, что ему как несмысленно, что какому-то что-то положили, он открыл ротик смиренно. Потому что он верит в то, во что хочет, так он верит в своего собственного Бога, которого сам создал, потому что очень много в жизни идолов, а единого Бога мы не знаем, и поэтому сердце не исполнено любовью. Наш Бог, которого мы проповедуем, есть любовь. Если у человека нет силы любить, то он безбожен. И об этом понимать прекрасно. Есть нам в чем каяться, будем стараться готовиться достойно празднику Святой Пасхи, состоялось и наше с вами воскресение и духовное обновление. Аминь. Сегодня вечером Пасия, Евангелие Луки читается, это вечерня с акафистом и с Евангелием чтением о страдании Господа нашего Иисуса.